Здравствуйте. Используют ли белорусские власти недавний взрыв на празднике для давления на оппозицию? Продолжение дипломатических трений между Москвой и Тбилиси. В Польше погиб в автокатастрофе бывший министр иностранных дел, знаменитый историк и диссидент Бронислав Геремик. Эти темы, а также обзор европейских газет и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. В белорусских клиниках остаются 32 человека, пострадавших от взрыва в Минске в ночь на 4 июля, когда в стране с размахом отмечался День независимости. 8 человек выписаны, состояние большинства госпитализированных удовлетворительное, один по-прежнему в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Правоохранительные органы и спецслужбы Белоруссии развернули масштабную кампанию по выявлению потенциальных организаторов взрыва. Задержаны более 10 человек, все активисты оппозиционных партий и движений, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Минске Игорь Корней.
Взрыв у стелы «Минск-город-герой» раздался ночью во время концерта, посвященного Дню независимости Белоруссии. В действие было приведено самодельное взрывное устройство, начиненное преимущественно гайками. За помощью к медикам обратилось 54 человека, 47 были госпитализированы. Несмотря на серьезные последствия, 4 июля МВД Белоруссии возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Как считает генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-спикер Верховного Совета Мячеслав Гриб, власти Белоруссии до последнего внушают себе и окружающим, что терроризма в стране нет и быть не может, хотя все факты, по его мнению, свидетельствуют именно о террористическом акте. 7 июля президент страны Александр Лукашенко провел экстренное совещание, на котором раскритиковал действия милиции, спецслужб, медиков, а спустя несколько дней уволил занимаемых должностей секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и главу президентской администрации Геннадия Невыгласа. Оба были обвинены в провальной подготовке празднования Дня независимости. Многих из пострадавших ввергла в шок новость, подтвержденная первым заместителем министра внутренних дел Александром Чурко, который признался, за 2 часа до взрыва было обнаружено взрывное устройство, вдвое более мощное. Если сработавшее было замаскировано под литровую коробку с соком, то найденное людьми и переданное милиции находилось в 2-литровой емкости. Однако концерт отменять никто не стал. 28-летняя Лилия Мельник, у которой извлекли несколько гаек из колена и голени, говорит, что досмотр зрителей перед концертом был чисто символический.
Проверяют, во-первых, вот мы как заходили на эту площадь, да, у нас там с собой пакет был, там плед был, проверили пакет и все. Но я даже удивляюсь, как так можно было, во-первых, и для чего это все, зачем? Я не понимаю, ну так и пронесли, наверное, потому что он был с пакета с подсока. Милиция ж не пробует там или что у них в пакете.
Следом за чиновниками в сферу пристального внимания властей попали представители оппозиции. По данным правозащитников, в конце минувшей недели по делу о взрыве в Минске были задержаны 13 представителей оппозиции, преимущественно активисты уже несуществующей национал-патриотической организации «Белый легион», которым срок содержания под стражей продлен до 10 суток, а также члены Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта. 12 июля на свободу вышли трое – лидер партии «Свободы» Сергей Высоцкий, активист компании «Европейская Беларусь» Павел Курьянович и активист молодежной организации Объединенной гражданской партии «Молодые демократы» Александр Сергиенко. В субботу в Витебске начался фестиваль «Славянский базар». Стоит напомнить, что 3 года назад, с разницей в неделю, здесь прогремели 2 взрыва, аналогичные Минскому. Пострадали более 50 человек. Так и не раскрытое до сих пор дело заведено по статье «Хулиганство». В этом году в Витебске предприняты беспрецедентные меры безопасности. Милиционеры с собаками обыскивают прохожих, а сотрудники госавтоинспекции тщательно досматривают автомобили. Чтобы попасть в амфитеатр, нужно пройти 3 кордона безопасности. Запрещено проносить сок в пакетах и любую жидкость в непрозрачных бутылках. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Активисты белорусской оппозиции считают, что власти в Минске использовали трагические обстоятельства взрыва на Центральной площади для того, чтобы усилить давление на инакомыслящих. Мой коллега Андрей Шары побеседовал об этом с пресс-секретарем гражданского движения «Хартия-97» и редактором одноименной интернет-газеты Натальей Радиной.
Власти использовали взрыв для усиления репрессий, для давления на гражданское общество. Сейчас арестовываются активисты незарегистрированных молодежных организаций, активисты Объединенной гражданской партии, активисты гражданской компании «Европейская». Европейская Беларусь. Осуществляется давление на лидеров Хартии 97 в том числе. Доходит до смешного. В квартирах находят просто болты, там резиновые перчатки. То есть я думаю, что у вас наверняка дома есть гвозди, болты. Это ни о чем не говорит.
По вашим оценкам, в нынешней политической ситуации Белоруссии вот последнего десятилетия Россия играет какую-то роль?
Россия, безусловно, поддерживает диктатуру Лукашенко. И я могу сказать, что мы сегодня России обязаны в том, что живем при диктатуре. Обязаны тем, что у нас исчезли лидеры оппозиции. Обязаны тем, что у нас нет свободы слова. Обязаны тем, что у нас избивают людей на демонстрациях. Все эта ситуация, собственно, мы обязаны российским деньгам, которые спонсируют режим Лукашенко. Потому что в стране не проводились никакие экономические реформы. Белорусский режим всегда существовал на дешевых энергоресурсах и кредитах со стороны России.
Лукашенко говорит, что белорусы – это русские со знаком качества. С другой стороны, есть какой-то миф о том, что белорусский народ, он такой спокойный, он такой принимает любую власть, и он такой не торопится ни с чем. И якобы вот эта мудрость белорусского народа, она и позволила стране уберечься вот там шоковой терапии, там, сохранить какой-то уровень жизни.
Что значит не было шоковой терапии? Вообще ничего не было, не было никакого развития. Мы существовали в замороженном состоянии исключительно на российские деньги. В стране назревает экономический кризис, потому что Россия поднимает цены на газ. Вот итог всей вот этой жизни при отсутствии шоковой терапии. Я бы не сказала, что Беларусь спокойная и такая толерантная нация. Нужно просто понимать, в какой ситуации мы сейчас вынуждены существовать. Белорусов нет независимого телевидения. Белорусов нет независимых радио, у белорусов нет независимых газет, у них нет доступа к информации просто-напросто. Запрещены акции протеста. У нас осуществляются постоянные репрессии. В такой ситуации очень сложно вообще что-либо говорить о народе. Нельзя говорить, что белорусы принимают любую власть только хотя бы потому, что у них нет выбора. Они не могут голосовать свободно на выборах. Все избирательные кампании в Беларуси были сфальсифицированы. Никто не знает, чего хотят белорусы. Оппозиция в Беларуси достаточно сильная, это нельзя отрицать. Если даже сравнивать с другими постсоветскими странами, в которых сейчас существуют в условиях диктатуры. И если брать даже пример с акциями протеста, которые проходят сегодня в Москве, белорусские акции несоизмеримо более массовые. И оппозиция, она более активная и более сплоченная. И молодежь более решительная и готова идти на жертвы для изменений в стране.
Вот круг ваших знакомых вечерами на кухнях или в кафе о чем говорят? Политика обсуждается?
Безусловно, потому что сегодня все зависит от политики. И будущая жизнь вот, зависит от того, вот мы будем жить в этой стране. Вот, если это молодежь, они, естественно, это обсуждают. Потому что он не знает, закончит он университет или не закончит. А может быть, его просто-напросто исключат, потому что он распространяет листовки, потому что он расклеивает наклейки, выходит на акции протеста, естественно. Потом он не знает, что он будет делать после того, как он закончит вуз, даже если он его сможет закончить. Потому что для того, чтобы получить какую-то работу и не быть распределенным в Чернобыльскую зону, ему нужно вступить в официальный пролукашенковский Белорусский республиканский союз молодежи. Почему оказалась такая ситуация, что очень многие белорусы уезжают после окончания вузов за границу, потому что они не могут себя реализовать в этой стране. Поэтому молодежь, естественно, очень сильно волнует, вот как будет развиваться. Дальше мы будем жить при Лукашенко, или все-таки мы станем нормальной развитой страной и европейской страной?
Напомню, это было мнение пресс-секретаря белорусского гражданского движения «Хартия 97» Натальи Радиной. В эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. По данным правозащитников, обнаружены останки около 300 человек, мужчин, женщин и детей, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. В Турции десяткам людей предъявлены обвинения в причастности к подготовке государственного переворота. Американское командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих армии США в боях на северо-востоке Афганистана. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде. Прокурор Луис Марена Окампо запросил ордер на арест Башира. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем: на Украине начинаются международные военные учения «Сибриз-2008». Франция добивается создания новой крупной международной организации Средиземноморского союза. И напряженность, которая сохраняется в отношениях России и Грузии. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии уже моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Саша. Знаете, я решила не делать даже обзор чешской прессы, хотя изначально у меня была такая идея. Я взяла одну публикацию в немецкой прессе, которая фактически охватывает весь спектр мнений, существующие в этой стране, по поводу того, что Россия сократила поставки нефти в Чехию. В Праге упорно ходят слухи о том, что Москва хочет наказать таким образом чехов за подписанный договор с Вашингтоном, который позволяет США построить на территории Чехии радар в рамках запланированной американской системы противоракетной обороны, которая очень сильно раздражает Москву, пишет Die Welt. Этот документ был подписан в конце прошлой недели в Праге. Его подписала Кондолиза Райс и министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг. И, как пишет Die Welt, Прага уже информировала о последних событиях с нефтью в Брюссель. Между тем, поставки нефти из России начали сокращаться на прошлой неделе, и именно это внушает дополнительные сомнения по поводу того, что речь идет о каких-то неполадках на нефтепроводе. По существующим на сегодняшний день расчетам, в этом месяце Чехия не получит даже 300 тысяч тонн, при том, что в договоре указано 500 тысяч тонн из России. Однако чем-то из ряда вон выходящим такие проблемы не являются. Чешское правительство напоминает, что Чехия сталкивалась с этими же проблемами и в 2002, и в 2004 годах. А глава Министерства промышленности и торговли Мартин Риман указывает на то, что страна обладает резервами нефти, позволяющими жить спокойно в течение 3 месяцев. Так что ситуация не выглядит столь драматичной. А представитель чешского МИД Зузана Аплеталова вообще опровергла любые спекуляции на тему акта возмездия со стороны России. Подобная реакция была бы просто бессмысленной, считает она, поскольку Чехия не зависит от российской нефти. Другое мнение у специального представителя Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки, который не исключает как раз политической подоплеки. Он замечает, что в результате технических проблем, так называемых технических проблем с нефтепроводом «Дружба», с аналогичными проблемами недопоставок должны были столкнуться также Венгрия, Польша и Словакия. Однако соседние страны получают нефть из России в нормальном объеме, отмечает он. Относительное спокойствие Праги, делает вывод Die Welt, по мнению наблюдателя, объясняется тем, что чешские поставщики уже и раньше выражали свою обеспокоенность высокими ценами на бензин и уже требовали, независимо от сокращения поставок из России, вмешательства властей и встречи с премьер-министром Мираком Топаланаком. А водители вообще вынуждены заправляться теперь не в Чехии, а в тех странах, где бензин дешевле, отмечает немецкая Die Welt, что правда, в Германии бензин дешевле, я в эти выходные убедилась сама.
Ирина, давайте продолжим нашу беседу. И насколько мне понятно, следующая тема, которую вот вы для нашего обзора отобрали, она такая тоже тяжеловесно политическая. Да?
Вы знаете, они на эту тему сегодня пишут абсолютно все. Наверное, потому что это действительно выглядит как нечто из ряда вон выходящее. Речь идет о том, что в пятницу Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о санкциях против режима Мугабе в Зимбабве. Текст резолюции, предложенный Вашингтоном и поддержанный Парижем и Лондоном, предусматривает эмбарго на поставки оружия, введение финансовых санкций, ограничения на перемещение президента Мугабе и его окружения. Вкратце излагает суть резолюции французская «Le Figaro». И вновь, как уже неоднократно случалось из-за Ирана или Косово, российская дипломатия заявила о своем несогласии. По словам американского посла при ООН, поведение России вызывает сомнения в ее надежности как партнера «Большой восьмерки». Москва же расценила эти слова как неприемлемые. Она осуждает насилие в Зимбабве, но якобы оправдывает свою позицию следующим образом. Голосование в ООН по санкциям было бы опасным прецедентом вмешательства во внутренние дела страны, то есть нарушением устава ООН. Именно во имя невмешательства Москва осуждает европейскую и американскую позицию по событиям в Чечне и на всем российском Кавказе, считая их своими внутренними делами. Между тем, как пишет «Фигаро», когда российские военные самолеты совершают облеты грузинской территории, как было на прошлой неделе, речь идет, по словам Москвы, о стремлении избежать кровопролития. Точно уж не о вмешательстве, иронизирует «Фигаро».
Ирина, спасибо. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми материалами в свежих европейских изданиях. Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Грузии заявили о срыве предварительной договоренности о личной встрече для урегулирования противоречий президентов Михаила Саакашвили и Дмитрия Медведева по вине Москвы, как заявил Тбилиси, который по-прежнему настаивает, однако, на создании совместной российско-грузинской комиссии для обеспечения безопасности Олимпиады 2014 года в Сочи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил журналистам, что встреча между президентами Михаилом Саакашвили и Дмитрием Медведевым, которая намечалась на конец июля, скорее всего, не состоится. По словам господина Вашадзе, в нынешних условиях, когда в Грузии полыхает пожар, посол Грузии отозван из Москвы для консультаций, а российский посол отказывается встречаться с представителями грузинского министерства иностранных дел, чтобы получить ноту в связи с вторжением российских самолетов, подготовить встречу на высшем уровне не представляется возможным. А ведь совсем недавно в ходе встречи в Астане Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили в предварительном плане договорились о специальной встрече для обсуждения ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, Григорий Вашадзе подтвердил в беседе с журналистами, что предложение Михаила Саакашвили о создании российско-грузинской комиссии по обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады остается в силе. Однако известный эксперт Андроник Мигранян сказал в интервью «Радио Свобода», что в Москве вряд ли сочтут создание такой комиссии целесообразным.
Мне кажется, что Россия достаточно на данном этапе располагает ресурсами для того, чтобы без всякой другой помощи обеспечить безопасность проведения Олимпиады. Я думаю, что и в Москве будут приветствовать любые позитивные действия со стороны Грузии, но для этого никакие комиссии не нужны. Президент Саакашвили хороший пиарщик, и он понимает, что присутствие Кондолизы Райс и Соединенных Штатов в Тбилиси, Сочинская Олимпиада, это факторы, которые привлекают большое внимание. И он воспользовался случаем, я еще раз говорю, для того, чтобы показать себя важным и серьезным фактором, по крайней мере, в региональной политике, и ничего больше.
Вместе с тем, грузинские власти выражают тревогу в связи с концентрацией российских и абхазских войск в районе Кудурского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где дислоцирован грузинский воинский контингент. Депутат грузинского парламента, лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая считает, что штурм Кудурского ущелья будет означать начало большой региональной войны.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений, которые имеют большой опыт ведения диверсионных операций. Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Несмотря на все, президент Саакашвили, будучи в Ялте, заявил, что готов к диалогу с российскими властями для поиска выхода из опасного противостояния. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Администрация Томской области прилагает усилия, чтобы стабилизировать цены на рынке продовольствия, а также на услуги ЖКХ и на топливо, и не оставляет попыток сдерживать рост цен на социально важные продукты. Об этом, подводя итоги первого полугодия, рассказали журналистам региональной власти. На пресс-конференции с администрацией Томской области побывала и наш корреспондент Мелани Бачина.
Цены на продукты питания продолжают расти, пусть медленно, но ощутимо, особенно для людей с небольшими доходами. Это сегодня признают и власти, и жители Томской области. Правда, первые и последних утешают. В Томске цены растут медленнее, чем у соседей, говорит начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Александр Толовский.
Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 11,6%, и общий рост потребительских цен на товары в целом составил 7,5%. Несмотря на значительную динамику роста цен на основные продукты питания, Томская область среди 12 сибирских регионов занимает по разным позициям в числе 5 регионов с наиболее низким уровнем цен на продукты питания социальной группы. Так, в рейтинге 12 столиц Сибирского федерального округа по уровню цен Томску по состоянию на 1 июля удалось обеспечить хорошие результаты по ряду позиций. Мы имеем второе место по ценам на хлеб, ржано, пшеничный, маргарин, яйца. Третье место по ценам на сыр, сливочное масло, колбасы полукопченые. Четвертое место по ценам на хлеб и пшеничной муки первого-второго сорта, сметану. Пятое место по картофелю.
У прохожих на улицах Томска математика другая. Отмечают, цены на некоторые товары выросли не на 10-12%, а процентов на 30. И для многих такой рост цен стал ударом по семейному бюджету. Ощутимо и повышение цены на бензин.
Власти-то властями, а мы-то ходим на рынок, как говорится, покупаем. И по деньгам-то мы чувствуем, семейный бюджет рассчитываешь на одно, с каждым месяцем увеличивается. Вот все. Все расчеты порядком подорожали. Ну, 30-то точно, наверное, подорожало.
Пока нам зарплату повысят, цены повышаются трижды. Зарплата при повышении, она получается по отношению к ценам ниже, чем была.
Видимость есть, но эффекта нет, конечно. Важен в этом деле конечный результат, но, с другой стороны, я понимаю, бороться-то очень сложно. Но как держать рост цен? Есть простое понятие, рынок есть рынок. Если у меня не будет покупать денег бензин, я его покупать не буду.
Зайдешь в магазин, 500-ку оставишь, вроде в пакет скидаешь, ничего нету. И так каждый день. Ну, у меня мальчишки, они, в общем-то, мне хорошо, три сына, в общем, помогают. Но есть же люди, которые на пенсии 3000, ну что это 3000?
В нашем городе точно подорожало, и ощутимо чувствуется. На процентов 30, мне кажется. Повозмущаемся, дай на том.
Региональные власти не сдаются и не оставляют попыток хоть как-то обуздать цены. Правда, рычагов давления у местных властей практически нет, объясняет начальник департамента госзаказа и ценовой политики региона Алексей Аникин.
Не секрет, что действующее законодательство наделяет крайне ограниченными полномочиями в области проверок субъекты Российской Федерации и муниципальное образование. Но в том случае, если имеются превышения торговых надбавок, мы обращаемся к данным организациям с соответствующим обращением и, как правило, к нам прислушиваются. Ну, практически не было ни одного случая, чтобы торговые надбавки в результате нашего вмешательства не были проведены в соответствии с распоряжением губернатора.
Отчитываясь за первое полугодие 2008 года, томские чиновники рассказывают, что на местном уровне удалось предпринять по стабилизации потребительских цен. Создана специальная комиссия по контролю за ростом цен. С томскими производителями и предпринимателями подписано джентльменское соглашение о торговой надбавке на социально важные продукты в пределах 15%. В последний раз, правда, томские бизнесмены отказались это соглашение продлевать. И председатель Ассоциации пищевиков Томской области Иван Клейн объясняет позицию бизнеса. Условия должны быть равны для всех.
Мы говорим о ценах, хотя мы не говорим об уровне зарплат. И второе принципиальное – о росте цен на продукцию предприятий монополистов. Мы никогда не остановим рост цен на продукцию, если мы не будем регулировать естественные монополии. Задаем уровень инфляции 7-8% на год, а потом говорим, а вот предприятия энергетики максимально 20% могут наценять, да, свою продукцию, газовики 60% и так дальше.
Власть и сама, отвечая на вопрос, не душите ли вы местных производителей этим соглашением, честно признает.
Коротко отвечу, что душим. Мы рассчитываем, что вот крупные производители пищевой продукции, они имеют достаточно большой ассортимент, они могут решать вот так проблему там по двум-трем наименованиям, но не затрагивая так социальные слои населения.
Сказал Александр Толовский, глава департамента потребительского рынка региона. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Прежде чем мы продолжим «Время свободы», напомню слушателям, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его будет вести моя коллега Анна Качкаева, а в гостях у нее будет социолог Левада-центра Борис Дубин. Тема беседы «Как проект «Имя России» отражает исторические взгляды россиян». А сейчас в Москве 16:30, основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. По данным правозащитников, здесь погребены останки около 300 человек, мужчин, женщин и детей, убитых российскими военнослужащими в октябре 1999 года. В Следственном комитете при прокуратуре Чечни заявляют, что следователи не нашли в могиле человеческих останков. Число подозреваемых по делу о доведении до самоубийства курсанта Радмира Сагитова возросло до 11. Возбуждены уголовные дела против еще двоих сокурсников Сагитова по Новосибирскому высшему военному командному училищу. Из следственного изолятора КГБ Белоруссии отпущены три человека, задержанные по подозрению в причастности ко взрыву в Минске 4 июля. Под арестом остаются 7 подозреваемых, в основном бывшие активисты оппозиции. В Турции десяткам людей предъявлены обвинения в причастности к подготовке государственного переворота. Прокурор Турции Айкут Энгин заявил, что 86 человек обвиняются в принадлежности к террористической организации. Американское командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих США в боях на северо-востоке Афганистана. На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В маневрах участвуют представители 14 стран-членов Союза и его партнеров. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде. Прокурор Луис Морено Окампо запросил ордер на арест Башира. Суд обвиняет власти Судана в причастности к конфликту между арабским ополчением и чернокожим населением в провинции Дарфур. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна печальная новость в Польше. В автокатастрофе погиб один из наиболее известных польских политиков, выдающийся историк и один из близких соратников Леха Валенсы в движении «Солидарность» профессор Бронислав Геремик. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В последнее время после ухода с поста министра иностранных дел Польши в 2000-м Бронислав Геремек не принимал активного участия во внутрипольской политической жизни. Польские избиратели не оказали доверия демократической партии, которой он был одним из основателей, и эта политическая сила не попала в парламент. Зато сам Геремек в 2004 году набрал больше всего голосов в Варшаве во время выборов в Европарламент, где и работал до последнего дня. Я хотел бы служить Европе, которая объединяется, служить от имени той части Европы, которая полвека, вопреки своей воле, от остальной Европы была далеко. Говорил Бронислав Геремек в Европейском парламенте. Геремек родился в Варшаве, о своем детстве профессор практически никогда не рассказывал. Получил историческое образование, затем вступил в Польскую объединенную рабочую партию. Однако из партии вышел в 1968 году в знак протеста против интервенции войск Варшавского договора в Чехословакию. В 70-е один из создателей так называемых «летучих университетов», где подпольно молодым людям читали лекции без коммунистической цензуры. Затем Комитет защиты рабочих и 80-й год «Солидарность». Бронислав Геремек вместе с Тадеушем Мазовецким на собственном автомобиле приезжает в Гданьск к бастующим рабочим судоверфи и становится одним из главных советников Валенсы. Это было время риска, но также и время, когда польская интеллигенция почувствовала, что наконец-то что-то делает, а не живет только эпосом, литературными героями прошлого. Мы поняли, что происходит нечто очень важное, и мы в этом принимаем участие. Во время военного положения Геремек вместе с сотнями других активистов сидит в тюрьме. Лех Валенса, чьи пути с Геремком разошлись в начале 90-х, так вспоминает своего бывшего соратника. Несмотря на сегодняшнюю разницу во взглядах, это было великое время, и историю тогда творили великие люди, такие как Геремек.
И вспаняли люди, и ее творили, такие как właśnie Геремек.
В 1989-м Бронислав Геремек – одна из основных фигур польского круглого стола, в результате которого в стране состоялась мирная смена власти, затем парламент и пост министра иностранных дел. Геремка, который всегда говорил, что польская земля пережила слишком много насилия, и, по крайней мере, сейчас его нужно всячески избегать, нередко открыто критиковали за сопротивление так называемой «дикой иллюстрации», а из-под тишка напоминали о еврейском происхождении, которое не позволяет как следует стоять на страже польских интересов. Он верил в чистую политику. Великий американец Мартин Лютер Кинг говорил, что у основы любого порядочного политического движения всегда была светлая идея. Мечты также важны в политике.
Мажения тоже в политике важны.
Бронислава Геремку было 76 лет.
Рассказывал наш корреспондент Алексей Диковицкий. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей и культуры. Это будут новости и комментарии. Сегодня их представит Игорь Померанцев.
Духовный лидер Тибета в изгнании Далай-лама заявил, что мнение об исламе как религии насилия абсолютно неверно и несправедливо. Далай-лама сделал это заявление в университете в штате Пенсильвания, где он прочтет несколько лекций о буддийском тексте, написанном 600 лет назад. На берегу Дуная в сербском городе Нови Сад завершился крупнейший на Балканах музыкальный фестиваль «Экзит», в котором принимали участие сотни исполнителей поп и рок-музыки. Среди них группы «Sex Pistols», «The Prodigy», «Caesar Sisters» и другие звезды. Аудитория фестиваля превысила 150 тысяч человек. Фестиваль «Экзит» зародился в 2000 году в ходе студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Британский актер Иэн Маккеллен, исполнитель роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», выступая в передаче BBC, заявил, что в прошлом ему неоднократно угрожали физической расправой, поскольку он открыто сказал, что является гомосексуалистом. В последние годы, по словам актера, эти угрозы пошли на убыль. В Иране преданы публичной казни 6 человек. Власти не сообщили, какие преступления совершили казненные. С этого дня наши новости культуры редакторы будут завершать коротким комментарием. Сегодняшние новости, как мне кажется, немало говорят о шкале терпимости в разных культурах. Далай-лама, человек широких взглядов, открыто вступается за ислам. Это и есть веротерпимость. В Иране второй раз за последние дни публично казнят злоумышленников. Подобные, если можно так сказать, культурные мероприятия были легализованы в Иране в 1979 году, когда к власти в стране пришли радикальные клерикалы. Одними из первых жертв исламской революции стали гомосексуалисты. Борьба с ними была столь успешной, что в 2007 году президент Ирана Ахмадинежад с гордостью заявил: «Такого явления, как гомосексуализм, в стране нет, и этим Исламская Республика выгодно отличается от США». А вот британский актер, сэр Иэн Маккеллен, рассказал, что гомофобы неоднократно угрожали убить его, но в последнее время все же сбавили активность. Для сравнения, последняя публичная казнь в Англии состоялась в 1868 году, а до этого в Соединенном Королевстве и вешали на реи, и варили в кипятке, и жарили в масле. Рассказывают, что во время войны с Наполеоном возле английского побережья затонуло судно. Единственным спасшимся существом была обезьяна. Ее пытались допросить, однако обезьяна упорно отмалчивалась. Потому-то ее сочли французским шпионом и повесили. Уже в наши дни английский тележурналист Джереми Паксман предположил, что на самом деле обезьяна была глухонемым англичанином. Можно сказать, что справедливость отчасти восторжествовала. Так что вся надежда на то, что шкала терпимости с веками меняется.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин. Речь пойдет об ожидании. Ожидании сколь-нибудь серьезных поступков от президента России Дмитрия Медведева. Намерен ли новый глава государства выйти из тени своего предшественника?
Если Медведев не захочет остаться фигурой комической, эдаким зиц-председателем фунтом, обслуживающим интересы реально правящего страной Остапа Бендера, ему понадобится совершить какой-то мужской поступок.
Так начинает Дмитрий Травин свою статью «Новый старый дедушка», которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Посвящена она, как явствует из приведенной цитаты, ожиданиям. Российские политические и экономические элиты ждут от президента Дмитрия Медведева действий, подтверждающих его статус настоящего главы государства, либо бездействия, которое подтвердило бы его статус марионетки. В этой ситуации разные группы, имеющие разные интересы, совершают жесты, проверяющие способности и реакции Медведева. Заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин обсуждает два таких жеста. Заявление Ментимира Шаймиева о необходимости возвращения выборности глав субъектов федерации и совсем недавние высказывания Виктора Геращенко о деле ЮКОСа и о том, кто виноват во всех бедах этой компании и ее руководителей.
Виктор Владимирович вполне конкретно определил главного виновника уничтожения компании и совершающихся в ходе данного процесса беззаконий. Это Игорь Сечин, в то время работавший заместителем главы кремлевской администрации, а ныне вице-премьер российского правительства.
Какова, по мнению Дмитрия Травина, главная цель заявления Геращенко? Неужели он, один из тех, кто в свое время пытался спасти ЮКОС, просто мстит организатору разгрома компании?
Дело тут, думается, в том, что господин Сечин, как таковой, волнует его меньше всего. Геращенко не столько разоблачает, сколько стремится к достижению определенных результатов. Он дает понять Медведеву, что если тот всерьез заинтересуется ролью Сечина в новейшей российской истории, то найдет весьма заинтересованных наблюдателей. А может, не только наблюдателей, но и лиц, желающих принять самое активное участие в прояснении некоторых многомиллиардных вопросов.
Геращенко – человек не только смелый, но и предусмотрительный. Если согласиться с Дмитрием Травиным в том, что заявление известного финансиста является своего рода призывом к Дмитрию Медведеву, тогда Геращенко должен был предполагать, что его слова упадут в благоприятную почву. Травин считает, что Медведев вполне может пожертвовать Сечиным в политической игре.
Собственно говоря, в свете той борьбы с коррупцией, которую президент недавно декларировал, понадобятся упитанные тельцы для принесения в жертву. Рвать напрямую с курсом, проложенным его предшественником, он не сможет, да, скорее всего, и не захочет. Критиковать или тем более разоблачать Путина в ситуации, когда легитимность президента основывается почти полностью на легитимности выдвинувшего его премьера, значит плевать против ветра. А вот Сечин вполне подходящая фигура для показательной порки. С одной стороны, конечно, он близок к хозяину, но с другой, если как следует раскрутить историю с ЮКОСом, если привлечь к ней всеобщее внимание, вряд ли Путин станет сильно держаться за своего старого сподвижника. Очень уж подходит этот человек для ритуального жертвоприношения.
Вопрос, считает Дмитрий Травин, заключается в том, захочет ли Дмитрий Медведев вообще быть сколь-нибудь самостоятельным политиком.
Начать кампанию против Сечина Медведеву было бы даже проще, чем возвращать губернаторские выборы. Однако захочет ли он самоутверждаться всерьез? Захочет ли играть самостоятельную роль или предпочтет реальному участию в большой политике свой надежный декоративный пост, позволяющий ездить на большую восьмерку и проводить время в компании сильных мира сего?
Отвлечемся, однако, от гипотетических намерений Дмитрия Медведева и вернемся к заявлениям Ментимира Шаймиева и Виктора Геращенко. Чем рискуют они, выступая против столь могущественных фигур? Неужели они считают, что возраст, политический авторитет и должность могут спасти от изощренной и жестокой мести некоторых кремлевских деятелей? Ведь безжалостность властей, например, в деле ЮКОСа известна. Достаточно вспомнить судьбу Светланы Бахминой или Василия Алексаняна. Я спросил об этом автора статьи «Новый старый дедушка», опубликованной на сайте еженедельника «Дело».
Я думаю, история с Ходорковским и его приближенными и нынешняя история с Геращенко и Шаймиевым, они различны. В случае с Ходорковским на первом месте была экономика, стремление забрать огромные капиталы и перераспределить их в пользу якобы государства, а на самом деле фактически тех людей, которые ими распоряжаются. Деньги для нынешней российской элиты – это принципиальный вопрос. Что же касается политики, то здесь поведение другое. На надежность позиции Кремля сегодня фактически никакая оппозиция повлиять не может. У нас, насколько я знаю, нету серьезных случаев, когда политические оппоненты действительно страдали бы. Их время от времени могут сажать в кутузку, как Лимонова, но потом отпускают и дают более-менее действовать на улице. Также и случаи с Геращенко и Шаймиевым. Это пожилые люди. В общем, в карьерном плане им действительно уже нечего. И то, что Шаймиев выступил с таким заявлением, как раз показывает, что его срок пребывания во главе Татарстана близок к концу. Ну, а в личном, так сказать, физическом плане они, я думаю, находятся в безопасности какой-то месте типа той, что была с Ходорковским и Алексаняном, здесь ожидать не приходится.
Петербургский экономист и публицист Дмитрий Травин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Из следственного изолятора КГБ Беларуси отпущены три человека, задержанные по подозрению в причастности к взрыву в Минске 4 июля. Под арестом остаются 7 подозреваемых, в основном бывшие активисты оппозиции. Уполномоченный по правам человека в Чечне заявил, что недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным, где, как утверждают правозащитники, погребены останки около 300 человек, погибших от артобстрелов российских войск в октябре 1999 года. В Турции десяткам людей предъявлены обвинения в причастности к подготовке государственного переворота.
Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара Башира в преступлениях против человечности и геноциде и запросил ордер на его арест.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем «Время свободы». Министерство финансов Соединенных Штатов представило план поддержки двух ведущих национальных ипотечных агентств США – Фенни Мэй и Фредди Мэк, понесших значительные убытки в результате кризиса на американском рынке ипотечного кредитования. На долю двух агентств вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в США закладных по ипотеке. Подробнее об этом Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
Соответствующий законопроект, представляемый теперь администрацией Соединенных Штатов в Конгресс на рассмотрение, предусматривает в частности финансовую поддержку государства в объемах, как следует из заявлений, необходимых для продолжения бизнеса обоих агентств, а в крайнем случае и возможность выкупа государством их акций. Только в минувшую пятницу в ходе биржевых торгов они потеряли всего за один день не менее трети своей стоимости. Срок действия предлагаемых мер – 2 года. На долю двух этих ипотечных агентств вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в Соединенных Штатах закладных по ипотеке. Из Бостона руководитель Центра изучения рынка жилья при Гарвардском университете Николас Ретсинос.
На агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк, созданные американским правительством, действительно приходится значительная доля всех ипотечных операций в США. Остальные ипотеки, не гарантированные этими двумя агентствами, предоставлены банковскими инвестиционными концернами, которые не дают по ним тех же гарантий, что Фенни Мэй и Фредди Мэк. Два крупных агентства из-за особенностей своей организации оказываются на этом рынке более конкурентоспособными, так как предлагают закладные по более низким ценам для покупателей недвижимости в Америке.
Агентства, с одной стороны, принадлежат частным акционерам, но по закону являются основой всего рынка ипотечного кредитования в Соединенных Штатах, и потому, как считают инвесторы, в случае необходимости могут рассчитывать на поддержку государства. Поддержку, которая формально нигде не оговаривается. Николас Ретсинос.
Они не имеют государственных гарантий. Это интересный нюанс. Позвольте мне его объяснить. Эти организации, Фенни Мэй и Фредди Мэк, изначально создавались правительством, хотя и в разное время. Первая еще на рубеже 40-х годов прошлого века, вторая спустя 30 лет. Так как эти организации были учреждены государством, они пользуются определенными льготами. Но при этом агентства на все 100% находятся в частной собственности. Акции Фенни Мэй и Фредди Мэк были приобретены их владельцами на Нью-Йоркской фондовой бирже. На облигациях и других ценных бумагах, выпускаемых этими агентствами, даже оговариваются, что они не гарантированы государством. Однако инвесторы, будь то американские компании или даже правительства других стран, охотно покупают такие ценные бумаги, полагая, что в случае финансовых проблем правительство США всегда поможет этим агентствам. Именно такое мнение инвесторов и позволяет этим компаниям пользоваться преимуществом на рынке закладных и увеличивать долги клиентов.
Среди правительств других стран, покупающих облигации американских ипотечных агентств, и правительство России. По данным Центрального банка, к началу 2008 года в эти облигации было вложено более 100 миллиардов долларов золотовалютных резервов России, то есть более 20% от всех на тот момент. В эти же облигации Министерство финансов России предполагает инвестировать и часть средств резервного фонда, бывшего стабилизационного. И в последних заявлениях российских властей подчеркивается, что российские государственные инвестиции в бумаги американских ипотечных агентств не обесценятся. Эти деньги вложены не в акции агентств, которые с начала года потеряли 3/4 своей прежней стоимости, а в их облигации, по-прежнему имеющие самые высокие кредитные рейтинги. Те самые облигации, на которых оговаривается, что они не гарантированы американским государством. Тем не менее, инвесторы инвесторы уверены, агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк слишком значимы для американской экономики, чтобы власти отстранились бы от участия в их судьбе, особенно на фоне последствий кризиса на рынке ипотечного кредитования Соединенных Штатов, что теперь и подтвердилось. Министр финансов США Генри Полсон.
Агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк играют ключевую роль в финансировании нашего рынка кредитования жилья. Они должны играть ее и в будущем, в нынешней форме акционерных компаний. Их поддержка рынка жилья приобретает особую важность сегодня, когда этот рынок проходит коррекцию.
В Соединенных Штатах, в отличие, например, от Германии, правом выпуска ипотечных облигаций, то есть таких, которые привязаны к той или иной недвижимости и кредитам на ее покупку, обладает в принципе большинство банков. В Германии, наоборот, только специализированные ипотечные банки. Но, как и в Соединенных Штатах, законодательство Германии не предусматривает каких-либо гарантий государства по выпускаемым, пусть даже относительно небольшой группы специализированных банков, ипотечным облигациям. В США имитировать ипотечные ценные бумаги могут даже те банки, которые работают со вкладами населения. Право такое у них есть. Николас Ретсинос.
Да, имеют, но они этого не делают. Ведь тогда банки должны были бы обеспечивать покрытие этих закладных за счет в том числе вкладов частных лиц и компаний. Некоторые банки, однако, объединяют свои ипотечные фонды и передают их в управление инвестиционным компаниям. Но гораздо чаще банки оформляют закладные через агентства Фенни Мэй и Фредди Мэк. Причем так поступают не только банки, но и другие кредитно-сберегательные ассоциации.
Объем всего рынка ипотечного кредитования в Соединенных Штатах составляет сегодня примерно 12 триллионов долларов. Это всего на 10% меньше годового ВВП США и ровно в 10 раз больше общего объема ВВП России в 2007 году. На долю агентств Фенни Мэй и Фредди Мэк вместе взятых приходится почти половина всех действующих ныне в США закладных по ипотеке. 5 триллионов из 12, то есть 42%.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицын. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Суд Кёльна недавно разрешил местным школьникам оценивать внешний вид и работу учителей на интернет-порталах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Интернет-портал «Шпик Михдее», что в переводе с немецкого означает «спеши у меня», пожалуй, один из самых популярных среди немецких школьников. На сайте зарегистрированы более миллиона учащихся. Кроме чата и новостей, интернет-портал предлагает каждому школьнику оценить учителей своей школы, причем по 10 критериям – качеству преподавания, юмору, профессиональной компетентности, мотивации, объективности при выставлении оценок, объективности во время экзаменов, человеческим качествам, подготовке к уроку, поведению и обаянию. Посетителей сайта на главной его странице ждет видеофайл. Сотрудница интернет-портала Родула рассказывает, как можно оценить своего учителя на сайте.
Нажми на кнопку «Оценить учителей» или на кнопку «Моя школа». В обоих случаях ты окажешься на странице своей школы. Внизу на экране ты увидишь учительскую комнату. Она велика, ведь в твоей школе много учителей. Найди теперь того преподавателя, которого ты хочешь оценить. Нашел его? Тогда снова нажми на кнопку. Ты оказался на странице этого учителя. Ты сейчас видишь, что думают о нем твои одноклассники. Присоединяйся. В правом верхнем углу экрана кнопка «Сейчас оценить». Открывается список из 10 пунктов. По этим критериям ты можешь оценить учителя. Оценки такие же, как в школе, от 1 до 6. 1 – самая высокая оценка, 6 – это неудовлетворительно.
Преподавательница одной из местных гимназий была оскорблена тем, что получила на сайте от своих учащихся средний балл неудовлетворительно. Особенно не понравился детям ее внешний вид. Учительница направила в суд исковое заявление, где утверждалось, что публикации на сайте Шпикмих.де нарушают закон о защите данных, оскорбляют честь и достоинство педагогов. Но Кёльнский суд был иного мнения. Его пресс-секретарь Хубертус Нольте.
Учителя оцениваются по тем критериям, которые так или иначе связаны с их профессиональной деятельностью. И это никак не может унизить преподавателей. Беспочвенные разговоры о том, что кто-то кого-то хочет пригвоздить к позорному столу. лбу. Речь идет о свободе выражения мнения.
Говорится владелец интернет-портала Spiekmich.de Бернд Дикс.
Сейчас на сайте зарегистрированы более миллиона школьников, которые, в свою очередь, оценивают работу 150 тысяч учителей. В большинстве случаев преподаватели получают оценки «хорошо» или «удовлетворительно». В целом наш проект оказался востребованным.
Учитель одной из школ Золлингена Хольгер Новак.
В целом, я хорошо отношусь к тому, что школьники оценивают учителей. Но мне не нравится, что это делается анонимно.
Совладелец сайта Бернд Дикс.
Поначалу, когда мы только запустили интернет-портал, никакой анонимности не было. Прежде чем оценить учителя, школьник должен был сообщить полную о себе информацию. Имя, фамилию, школу и класс. Но тогда многие учителя начали мстить школьникам, зарегистрированным на сайте, жаловаться директорам школ и в жесткой форме требовать, чтобы учащиеся покинули интернет-портал. С той поры подростки оценивают преподавателей анонимно.
Один из главных противников портала – общественная организация «Союз филологов Германии». В своих публичных выступлениях представители Союза не устают повторять, что школьники должны учиться прямой критике, избегая оскорбительных и бесконтрольных суждений. Хайнц-Петер Майдингер, руководитель этой общественной организации и одновременно директор гимназии в баварском городке Фалькенберг.
В интернете школьники не только оценивают учителей, но и порой открыто их оскорбляют. Только в нашей гимназии я знаю о двух подобных случаях. Учащиеся выставили в интернет порно-коллаж с изображением преподавателей. На другом коллаже педагог был изображен с петлей на шее перед повешением. Попадают в сеть не только рисунки, фотографии, но и видеоролики подобного содержания. Я уверен, что судебный процесс в Кёльне далеко не последний. Мы и дальше будем бороться с тем, что школьники издеваются в интернете над учителями. Мы уверены, что в конце концов такое понятие, как защита данных, будет распространяться и на учебный процесс.
В немецкой прессе появляются сообщения, что тяжба может дойти до высшей судебной инстанции в Германии, Федеральной судебной палаты. Но Берн Дикс относится к этому спокойно.
Мы считаем, что учителя просто боятся. Боятся получить от школьников плохие оценки. Боятся того, что их якобы пригвоздят к позорному столбу.
Говорил Берн Дикс, совладелец сайта Spiekmich.de. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Истории Запада и Востока» завершили этот час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – почему жители России так и не научились делать финансовые сбережения. Вы услышите мнение экспертов, социологов и финансистов. Кроме того, несколько международных репортажей, в частности, о том, как Франция добилась создания новой организации Средиземноморского союза. Будет наша рубрика «Мировая политика». Слушайте радио. Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В результате аварии профессор Геремек погиб на месте.
В ходе спецоперации в стамбульском пригороде арестованы 13 человек.
Кадровых революций ждать не стоит.
Многонациональные военно-морские учения пройдут на полигонах Одесской и Николаевской областей.
Мы никогда не были так близки к заключению мирного соглашения, как сегодня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».